эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен нашему сегодняшнему гостю, потому что иногда бывают программы, где гостей много, обсуждается какая-то важная тема. Сегодня у нас и гость важный, и тема, о которой с ним хорошо говорить, тоже, мне кажется, крайне важной. Давайте эту тему обозначим. Можно ли быть христианином в российской провинции? А наш сегодняшний гость – греко-католический священник, отец Сергий Голованов, который, пусть не обидится на меня отец Сергий, в каком-то смысле воплощение для меня российской провинции, как говорится в известном анекдоте, в лучшем смысле слова. Вот. И я объясню, почему, а дальше уже в основном будете говорить вы, а я буду задавать вопросительные вопросы, то есть провокационные. Потому что отец Сергий и родом из самой что ни на есть глуши, насколько я понимаю, российская деревня в Мордовии. Они так, там как у вас под Саранском, они через полосу идут с мордовскими деревнями?
На самом деле я родился в городе Саранске, то есть я родился в Мордовском государственном университете, то есть в общежитии Мордовского государственного университета. Но мои родители происходят из села Севень Краснослободского района, оба родителя, и свое детство я провел в деревне. То есть вот, это, вот, я на самом деле убежденный такой провинциалист. То есть как бы вот, я, так, вот, я ненавижу столичные города, и даже когда бываю за границей, я вот, предпочитаю где-то жить в провинциальных городах. То есть, так, вот. И, соответственно, что мои родители происходят из села Севинь, из русского села, существующего со времени Петра I, когда был основан железоделательный завод на мордовских землях. Вокруг этого русского села Мордва.
Религиозные проблемы в этой связи встают?
Нет.
Язычники, нет. Православные?
Ну, Мордовия отличается тем, что там весьма сильные языческие традиции в мордовских деревнях. То есть официально Мордва православные, но они были насильственно обречены в православие в 18 веке. И до сих пор под влиянием вот языческого наследия в Мордовии очень сильные языческие корни. Ну, то есть, например, это тризны на кладбищах. То есть,
ну, вот, позвольте, а что ж, в Москве нету тризн?
Да, ну там вообще. Ну,
очень вот, например, обидные ваши слова. Ну, вот, а мы не язычники.
Да, вот я, честно говоря, просто не знаю, что в Москве. Но вот для, допустим, Мордовии это характер. Вот я, например, несколько лет назад был на могиле своего отца, а там рядом похоронен мой двоюродный брат, умерший, знаю, вот, летом этого года. И там, например, на могиле я ношу, ну, находится, то есть, большое количество продуктов, в том числе, например, пластиковая чашка из-под кофе с насыпанным туда растворимым кофе. Но воды не налито. Вот это меня как бы удивило и запомнило.
Это не по-московски, то есть, да, водки вот, даже нет?
Вот водки не было. Да, вот водки не было. Ну, например, там пакетики с чаем и так далее. То есть вот это осталось. Но, вероятно, это какой-то общий обычай. Но вот я вот, например, вот это запомнил, что много пищи, например, на могилах оставляется. И вот так вот.
Насколько я понимаю, своего рода космополитом и посетителем, как вы сами говорите, не очень любезных вам столичных мест, вас сделало христианство. То, что вы оказались верующим, стали верующим, стали в церкви. По церковным каналам ездите, ездили.
Да, большая часть жизни, ну, не большая часть, но большая часть километров вокруг земного шара я проехал за счет католической церкви.
А как вообще тогда, расскажите, уж получилось, что уроженец университетского общежития в Мордовии оказался именно в католической церкви? В Саранске ведь чай костелов нету.
Это все было совершенно случайно, и до сих пор вот мои друзья удивляются вот этому, как это произошло. Дело в том, что я происхожу из семьи преподавателя Мордовского университета, кандидата технических наук. То есть вся моя жизнь вот, с детских лет, она овеяна атмосферой Мордовского университета. Например, фамилию ректора Сухарева, который был ректором 91 года, я услышал впервые в возрасте 7 лет. Ну, то есть практически я с 7 лет был в курсе всех интриг в Мордовском университете, потому что отец, возвращаясь с работы, все это пересказывал. Соответственно, в этом бэкграунде я вырос, и я не мог стать никем, как преподавателем Мордовского университета. Но я им так и не стал. Ну, может быть, пока не стал. И я, естественно, что после службы в армии я не мог поступить никуда иначе, кроме как в Мордовский университет. Потому что у меня отец там работал, потом работал мой младший брат. То есть у нас там вообще вот все, то есть чуть ли там династия из крестьян сразу в Мордовский университет. Дальше. Я был вот лучшим студентом курса, то есть я был членом коммунистической партии, я был старостой курса.
О, матушки, да, простите, месяца. А как это вы успели?
Я был 3 месяца членом коммунистической партии с апреля 90-го года. Тоже я вступил в партию, в партийную организацию исторического факультета Мордовского университета. Вышел 3 месяца спустя, по сути статьи, я был первым коммунистом, вышедшим из партии в Мордовском университете. Для моего отца это был шок. Потому что
он отец, не вышел? Не,
отец мой вышел только после запрета коммунистической партии. Вот как раз мой выход из коммунистической партии поссорил меня с отцом. Потому что отец хотел, чтобы я сделал карьеру в Мордовском университете. Единственное, что он технарь, он хотел, чтобы я сделал карьеру в гуманитарном.
А он не понимал, что выход из компартии скорее поможет вам сделать карьеру?
Вот он тогда не понимал. Он говорит, что надо вступать, потому что вот, ну, это 90-й год. Мой отец шестидесятник, но вот просто в провинции происходит, события происходят с некоторым замедлением. Например, когда я впервые сознался, что я был членом коммунистической партии, я скрывал 24 года, я скрывал этот факт от католического руководства. Когда я впервые об этом сознался, мне одна девушка, бывшая послушница католического монастыря, написала, в начале 90-го года у нас в Москве, она училась в Московском университете, у нас в Москве никто не наступал. Я им писал, вот в провинции такой сдвиг во времени, что в провинции в первой половине 90-го года еще были гонения на православие. То есть еще православие препятствовали, еще команду не дали. До провинции команду, что типа раскручивая гайки на православие, еще не поступило даже в 90-м году. Поэтому весной 90-го года я еще был членом коммунистической партии. Как раз весной 90-го года я встречаюсь с православным священником, отцом Андреем Удовенко, уроженцем Москвы, который приехал в Саранск, он там был звездой, как раз вот, то есть он начал религиозное возрождение в Саранске. Он выступал в университете и имел огромный успех. Естественно, что вот я провинциал, и как бы вот для меня Саранск, это вот было как бы вот моя вселенная, и встреча там с уроженцем Москвы в Саранске, ну, как бы перевернула мою жизнь. То, мне казалось, его воззрения совершенно не были очень-очень оригинальны по сравнению с Саранском. Но а что взять Саранск? Там же преподаватели гуманитарного факультета в 90-м году это бывшие партийные работники, которые начинали с обычных агитаторов. То есть они начали агитаторами, потом они стали преподавателями марксизма-ленинизма и так далее. Естественно, что на уровне, на таком уровне отец Андрей Удовенко, который в Москве закончил институт связи, он был вообще как бы гигантом мысли. Естественно, что встреча с Удовенко, у меня там рот просто открылся от удивления, что какой умный человек, и началось мое увлечение православием. Естественно, под ее влиянием я вышел, я понял, что православие и коммунизм несовместимы, и я вышел из коммунистической партии 18 июля 90-го года.
Ах, то есть до путча?
Да, я до путча, да. Я был первым студентом, то есть вообще был первым коммунистом Мордовского университета, который вышел из коммунистической партии. Я был участником демократического движения. То есть я был участником первой демонстрации в апреле 90-го года против коммунистического режима в Мордовии. Там, где впервые был поднят триколор. Триколор в Мордовии был поднят именно на этой демонстрации. Вот. Соответственно, что после этого, значит, то есть моя как бы судьба. Естественно, что я себя идентифицировал с православием. И через несколько месяцев после начала нашего знакомства отца Андрея Удовенко начались проблемы с православным руководством. Это была его личная проблема с православным епископом. После чего отец Андрей Удовенко покидает место службы, уезжает в Москву. Я был единственным человеком, который стал его последователем. То есть практически много людей, с которыми он встречался, сейчас сделали карьеру именно в православной церкви. Я единственный, но никто за ним не пошел. Я единственный, который за ним пошел. И через год вдруг оказалось, что отец Андрей Удовенко является членом греко-католической церкви. И куда мне деваться? То есть я тогда был комплекс на комплекс. Я жалел все человечество. Я там жалел зайчиков, белочек и кошек, и отца Андрея Удовенко тоже. Естественно, я помню, что если я за ним пойду, он погибнет и так далее. Я пошел следом за ним. Я возил ему картошку, чтобы он не умер от голода из Саранска каждый месяц и так далее. И впоследствии, то есть, вот куда мне деваться, я, естественно, пошел за ним в католическую церковь. Хотя вот в тот момент у меня католических убеждений, не было вообще никаких.
А я прошу прощения, а в чем разница между православием и католичеством?
В тот момент я вот сильно, честно говоря, не понимал, но в настоящий момент я понял, разница просто в юрисдикции, что католики подчиняются папе римскому и все. Что теоретически можно сохранить вот православный обряд и поминать папу вместо патриарху, и все. Вот я, когда стал греко-католическим священником, я так и сделал. Вот практически, моя главная проблема в церкви была в том, что я остался светским человеком. Я как вышел из университетского бэкграунда, то есть вот из семьи университетского преподавателя, я так и жил по тем принципам, которые и были, были в нашей семье.
А можно тут чуть поменьше, потому что, как вы говорите, из этого следует, что принципы светского интеллигентного человека – они как-то отличны
Совершенно верно. Конечно, отличаются.
Вот цена. И чем?
Потому что церковь, она по своей структуре ближе к какой-то такой закрытой организации. То есть деятельность церкви, она детерминирована ее прошлым. Ну, то есть, принцип, что корпоративные принципы чести, то есть корпоративные принципы церкви, они стоят выше совести. То есть, например, моя проблема была в том, что в определенный момент мне предложили поступить, совершить некий поступок, который противоречил моей совести, моим интеллигентским принципам. И когда я сказал, что я так сделать не могу, потому что это противоречит моим принципам, вот. И мне сказали, что ты не церковный человек, потому что в церкви так не поступают, в церкви поступают так, как говорит начальник. То есть быть в церкви означает священнику, подчиняться начальнику. Если ты не можешь подчиняться начальнику, конкретному человеку, ты не можешь быть священником в церкви.
Отец Сергей, вы оказались в какой-то очень специфической части церкви и в какой-то очень специфической части интеллигенции, потому что вы вообще оказались в интеллигенции. В моем представлении, по моему опыту, ничего более далекого от интеллигенции, чем университетская интеллектуальная среда, России, во всяком случае, не существует. Западные университеты – это настоящая русская интеллигенция. Англичане, немцы, британцы. Но российские университеты, после того, как их измочали в 20-е и 30-е годы Владимир Ильич и Иосиф Виссарионович, мне кажется, это та же самая, вот ваша интерпретация, это та же самая церковь. Корпорация, живущая не ради истины, которую она якобы должна хранить, развивать и преподавать, довольно беспринципный, то есть готовый поступить с любым принципом ради выживания и карьеры. И в этом смысле тогда уж я действительно спросил бы, не в чем разница между православием и католичеством, а в чем тогда разница между интеллигентом и интеллектуалом?
Ну, здесь, во-первых, вот то, что вы сказали, вот у меня, к сожалению, такого опыта совершенно нет. Во-первых, я никогда не работал в университете.
А, так это ваше счастье.
Я передаю опыт моего отца. То есть, ну, здесь нужно иметь в виду, что мой отец написал мемуары, который называется «Записки технаря». То есть технарь – это своеобразная философия. Для Мордовского университета она звучала в следующем. Вся такая нормальная интеллигентская жизнь в Мордовском университете в 60-е, 70-е годы проистекала на технических факультетах, а не на гуманитарных.
Вот как раз в Москве тоже, если вам это...
Вот, да. И, соответственно, мой отец в своих воспоминаниях пишет, что как бы, то есть ему было ничего не известно о том, есть ли интеллигентные люди на гуманитарных факультетах. Были ли они на гуманитарных факультетах? Скорее всего, не было.
Маловероятно.
Я думаю, что их не было.
В Москве не было.
Ну, в Саранске тоже не было. А все интеллигентные люди там были на технических факультетах. Вот он описывает. То есть такая атмосфера интеллектуальной независимости, которая сложилась на инженерных факультетах Мордовского университета, благодаря тому, что в 60-е годы туда приехала группа преподавателей из сельскохозяйственного института Иркутска. А Иркутск как раз вот был тоже уникальный институт. Туда в свое время был переведен Пушно-меховой институт.
Да. И вот. Отец Александр Минь,
да,
будущий.
Где был отец Александр Минь.
И отец Глеб Якунин.
И там сложилась такая сложился очень сильный коллектив преподавателей. Потом, когда в Мордове был открыт Мордовский университет, факультет механизации, то технарии из Иркутска потянулись ближе к Москве. И вот такая плотная кучка технарей, сложившись в Иркутске, она переехала в Саранск. И она привезла очень тонкую интеллектуальную культуру. Это культура, во-первых, чтения классической литературы, подписки журналов и критического изучения доступных источников, в частности, газет советских, как ни странно. Мой отец пишет, что он пришел в гости учителя моего отца, то есть мой отец был вообще сельский хулиган. То есть вообще сельский хулиган, там, ну, то есть первый хулиган на деревне. И когда он закончил, его учителем был такой интеллигентный преподаватель Николай Николаевич Орлов. Когда он с ним встретился, он был поражен, он увидел совершенно другую жизнь. То есть он увидел жизнь вот такого интеллигентного человека, преподавателя, то есть у которого вся квартира заставлена книгами, то есть который все деньги тратит на приобретение книг, ездил в Москву, в комиссионных монетах скупал всю имеющуюся там дореволюционную литературу. И он показал ему, то есть как живет интеллигент, то есть принцип интеллектуальной независимости. И вот в этом квартире Орлова, где собирались, в частности, ближайшим одним из друзей Орлова был Бахтин, который жил в том же доме, где жил Орлов. То есть мой отец вспоминал практически Бахтина, не помню, он говорит, что он спросил Орлова, что это за мужик там, что это за инвалид, сидит такой. Он говорит, это философ, это известный философ. Но мой отец был технарь, в 60-е годы он не понимал, кто такой философ вообще. То в 60-е годы для него философ — это преподаватель марксизма-ленинизма. И он считал, что то есть философы непонятно чем занимаются, а вот как бы для него был авторитетом технарь Орлов. И вот Орлов ему показал, что вот надо мыслить своими мозгами, что вот нужно изучать всю классическую литературу, там, возможно, традиционно, чтобы мыслить своими мозгами. И вот это, соответственно, что и вот эта атмосфера, я вырос в такой атмосфере, то есть там атмосфера чести, что вот мой отец, он был крайне принципиальным человеком, он был такой фанатиком справедливости. Если он узнал, что какой-то преподаватель университета берет взятки, он с ним вообще не здоровался. Это вообще был такой принцип, вот у очень малой кучки людей в Мордовском университете.
Доносить не шел и с коррупцией не боролся.
Доносить не шел.
Это часть интеллигентного кодекса.
Да. То есть принцип, что не подавать руки, не поступать так, ну вот, и так далее. Ну, то есть, что самое смешное, что мой отец, например, поступил заведовать кафедрой на строительный факультет в то же самое время, когда туда поступил студентом известный Петр Листерман, например. Это самое смешное. Ну, это был какой-то деятель шоу-бизнеса, живущий в Париже. Ну, то есть, просто это интересно, что для современного жителей Саранска, я там и периодически читаю газеты, самый известный житель Саранска — это Петр Листерман, например.
А, то есть вот сейчас сейчас парижская звезда Саранска.
Да, считается, что вот самый известный уроженец Саранска — это Петр Листерман.
То есть про вас еще не знают.
Про меня еще не знают. Например, для моего отца Листерман был вообще никто. Он говорит, что был у нас там один хулиган, которого мы, так сказать, мой отец был там парторгом факультета, он говорит, в конце концов, мы его там выгнали, потому что он был там сыном директора школы, он говорит, такой профессиональный хулиган, мы его выгнали. То есть для моего отца Листерман был вообще никто.
А тогда теперь скажите мне, и я думаю, многим из наших радиослушателей, два слова, оборот, который вы употребили, критическое мышление, как это могло соединиться с обращением ко Христу?
Ну, у меня обращение ко Христу мое обращение в религию, честно, оно было связано, во-первых, с сильной травмой моей юности. То есть я был очень честным человеком и однажды принял участие в задержании преступников. Потом, в 89-м году, я дал показания в суде. Это были тогда нарождающиеся банды.
Вам было лет 20?
Да. Это были нарождающиеся банды. Тогда они еще были вооружены ножами, кухонными топориками, отточенными тарелками. Я тогда не мог отказаться, потому что по тогдашним советским законам нельзя было отказаться от дачи показаний. Хотя, мне предупреждали, говорят, тебе нужно уехать из города, потому что тебя милиция не защитит. Потому что если банда будет тебе мстить, тебя милиция не защитит. Но так я был комсомолец, кандидат в члены КПСС, я не мог прятаться. И я дал показания в суде против банды. То есть я был свидетелем задержания, что произошла перестрелка, что там бандит стрелял в милиционеров. Эти бандиты меня запомнили. Два месяца спустя, во время утренней пробежки, ко мне меня пробежало двое спортсменов с шапками, накрытыми глазами. Один из них ударил меня ножом в живот. Ну, так я был тогда физически сильный, я просто убежал от них. То есть я сделал несколько обманных движений, второй достал топор. Вот, но я сделал несколько обманных движений, пробежал мимо них, ускорился и добежал до дома. Ну, я прибегаю весь в крови, там мама в шоке, там вызывает милицию. То есть 40 минут делают операцию, я прихожу в себя через несколько дней. Ну, практически был готов умереть. Потом, когда рядом со смертью, умираю, ну, как бы уже совсем ничего не страшно. Совсем ничего не страшно, то есть прихожу в себя, значит, меня выписывают, у меня начинается жуткий страх, я начинаю бояться людей. То есть я иду по городу, мне кажется, что сейчас на меня любой человек возьмет мне нож в живот. Это был сильнейший шок. Для того, чтобы отойти от этого, мне понадобилось месяц пробыть в деревне, где я практически не видел людей. У своего дяди пробыл месяц, за это я вернул себя. За этот месяц я читал Евангелие. И вот это источник моих религиозных переживаний. Ну и кроме того, и так далее, у меня была неразделенная любовь, я любил одну девочку, которая не любила меня, это тоже добавилось, я скажу это честно, это источник моих религиозных переживаний там, и так далее. Да. И потом вот в какой-то момент я начал с наезда ходить в церковь, то есть я ходил практически на каждую литургию, я начал изучать службу и так далее, но мне было ничего не понятно. И вот в какой-то момент я встретился с отцом Андреем Удовенко, который сказал, что он может со мной провести катехизацию. Особенность деятельности отца Андрея Удовенко звучала в том, что он был как бы то есть у него была двойная деятельность. Деятельность, о которой знало церковное начальство, это в церкви, но у себя на квартире у него была другая деятельность. Он вел подпольный семинар у себя на квартире, о котором никто не знал. То есть на этот семинар ходило несколько человек, сейчас они занимают достаточно видные посты в Саранске, но я дальше не скажу где.
Но церковные и светские.
И церковные и светские. И церковные и светские.
Ну, понятно, активные люди.
Активные люди, активные люди. Вот. И как бы я очень благодарен отцу Андрею Удовенко за то, что вот он со мной провел катехизацию. Вот впервые я от него услышал такие фамилии, как отец Георгий Кочетков, отец Аркадий Шатов, где он мне рассказал о семинарах в Москве. Потому что он сам москвич, и его религиозная жизнь была тесно связана с подпольными семинарами в Москве в конце 80-х годов. После того, как 3 месяца спустя отец Андрей в результате конфликта покинул место служения, я поехал вслед за ним и уже продолжил изучение веры уже на подпольных православных семинарах в Москве, которые проводились на разных квартирах, я уже даже не помню где, но это были тогда православные семинары. Приблизительно через год после своего ухода отец Андрей неожиданно объявил, что является греко-католическим священником. Для меня это был шок, потому что я как бы вообще не знал, что это такое.
Это понятно, не совсем понятно все-таки. Ну, не то чтобы непонятно, но ведь вы правы в том смысле, что обстоятельства обращения не всегда, как строительные леса, ветшают, их убирает Господь.
Да.
Вот, обстоятельства у всех более-менее одинаковые, хотя, конечно, такого голливудского боевика, как у вас, я думаю, мало у кого было. Но неразделенная любовь – это очень частый фактор.
Но
ведь потом приходит разделенная любовь.
Да, потом пошла разделенная. Да.
Вот. Получается ли так, что в какой-то момент вера становится из чего-то, о чем можно сказать, что она вот под влиянием, и она становится чем-то, что наоборот подминает под себя, подбирает, перерабатывает действительность в пищу себе?
Да, я согласен. Потом началась период, где уже превалировала вера, и по окончании Мордовского университета я уже себя как бы не мыслил иначе, как работал в церкви. Я искал возможность, где вот, чтобы к тому времени я закончил практически экстерн, но в течение 2 лет я учился в Ивано-Франковской греко-католической семинарии. То есть занятия там происходили преимущественно летом, и я входил в группу священников, у которых не было духовного образования. В основном все эти священники были рукоположены в Московской патриархии. Потом, когда началась легализация УГКЦ, они массово перешли в греко-католическую церковь. Как раз эта среда была достаточно хорошая. Мне знакомые, они...
То есть в основном украинцы?
Да, это украинцы, да. Ранее все были православными священниками, потом все они перешли в греко-католическую церковь. И вот была очень хорошая среда, вот я вместе с ними ходил. Но тогда я даже не думал, что я стану священником. Меня просто интересовали духовные знания. Единственная возможность бесплатно получить духовные знания была, вот для меня это было вот именно в Ивано-Франковской греко-католической семинарии. Я быстро выучил украинский язык, потом все читал на украинском и так далее. То есть тоже был очень интересный, огромный духовный опыт, это встреча вот с украинской религиозностью, с украинским народом. Вот. То есть то, что нас там пугали бандеровцами, в принципе, оказались приятнейшими людьми.
Уже и вас пугали?
Нет, но в советское время. Ну, в советское время у нас фильмы про бандеровцев там показывают, что там все западные украинцы бандеровцы.
Может, в Саранске? Я в Москве не помню.
В Саранске пугали. Может быть, да. Ну, вот.
Ведь сейчас все-таки действительно как-то все запоздало.
Нет, Саранск, вот Мордовия, это как бы такой очень своеобразный заповедник. Заповедник такого прошлого. Ну, то есть, вот мне, наверное, нравится. Там как бы время остановилось, то есть я, наверное, живу в деревне просто в восторге, где такое ощущение, что живу в 30-е годы. Это так классно, то есть да, там хлеб привозят 2 или 3 раза в неделю, то есть очередь за хлебом.
Аресты по ночам?
А?
Аресты по ночам?
Нет, аресты по ночам нет, но по ночам там ходят и пьяные поют песни, тоже интересно. Там вот практически как вот там, ну, замечательно. Вот мне, например, очень нравится, то есть время остановилось. Например, я смотрю фотографии отца 50-е годы, центр села практически не изменился. Там даже бабушки ходят в той же самой одежде, что там 30 или 50 лет назад. То есть вот там время остановилось, это классно.
Это неплохо, но это провинция.
Да, это провинция. Да, это провинция.
Так ведь у этого есть оборотная сторона, мне кажется. Потому что остановившееся время – это как муха в янтаре. Вот, все-таки это надо быть человеком особого склада, чтобы жить в остановившемся времени.
Да, вот совершенно верно. Вот мне, например, нравится, но многим людям это не нравится. Например, многим людям не нравится, что там вот такая архаика, что там, что там купить буханку хлеба нужно минут 15 стоять в магазине. Там, и так далее. Большинству не нравится, но мне, наверное, нравится. Ну, нравится почему? Что вот я прожил там 15 лет в городе с миллионным населением, вот в Омске, и как бы я совершенно устал от больших городов. Например, я устаю от Москвы. Здесь у меня 2 дня в Москве, для меня огромная тяжесть находиться. Мне тяжело находиться в Москве. Хотя вот красиво там в парке. Я обычно стараюсь сидеть в парках, ближе к природе и так далее.
Тогда вам должно быть уютно в церкви, потому что церковь в современном мире явление такое провинциальное.
Да, правильно, да, мне уютно. Да.
И при этом вы ее ругались уже нещадно, даже за время нашей беседы здесь, в эфире. Уже обозвали, в общем, нехорошо как-то обозвали. Вот, что церковь иерархична.
Это
же тоже провинциальность.
Ну,
когда у тебя нет выбора между начальником, все,
да, выбора один нет, начальник. Выбора нет.
И вам это нравится?
Конечно, нет. Но я жил, я думал, что мне удастся в этой системе прожить по своим законам. То есть я как бы работал в организации, в Римской католической церкви, где больше сейчас были иностранцы. То есть, практически все мои коллеги были иностранцами. Я был единственный русский вообще. Я был единственный русский, долгое время единственный грек-католик, единственный женатый священник. Естественно, что я думал, что до меня дело никогда не дает, что я смогу спрятаться в этой системе. Я вообще мечтал там прожить в деревне, выращивать картошку, то есть кормиться за счет натурального хозяйства.
Ну, насколько я понимаю, вы служили в селе Саргатское.
Да, 5 лет я прослужил.
По Домскому это тоже достаточно провинция.
Вообще, то есть еще более одна из самых глухих провинций, которые я видел.
Глушее Саранской?
Ну, вот они как бы соперничают. То есть они соперничают.
Откуда тогда там взялась греко-католическая церковь?
Ой, ну, дело в том, что...
Сыльные?
Да. В Омскую область были высланы украинцы, и я приехал для того, чтобы работать с украинцами, жившими в Омске. Я действительно с ними работал. То есть это в основном люди, которые были депортированы в 47-м году, когда 10% населения Западной Украины было в профилактических целях просто вывезено и рассеяно по всему Советскому Союзу. Соответственно, большая часть моих прихожан, это были люди такого старшего возраста. Ну, такие замечательные люди. Например, было два настоящих бойца украинской повстанческой армии, которые там, да, воевали с Красной армией.
И они вас не убили?
Нет, вообще, замечательные люди. То есть я хоронил их со слезами на глазах. Вообще были настоящие мужчины. Мне было приятно с ними общаться, когда мне рассказывали, как они там со шмайсерами, значит, воевали с Красной армией. После войны это класс было.
Я тоже знаю много таких рассказов восторженных. Кстати, в числе восторженных был мой родной отец, который сидел в лагере политических в Мордовии под Евасом, и там было довольно много людей со 40-ми в 25 лет, в 30 лет.
Вот у нас как раз у меня было, то есть мы были очень такие хорошие люди, которые там по 10-20 лет отсидели, потом остались в Омске, их туда, уже туда не пускали.
Но вот во время нынешней войны мне уже по интернету, правда, но тем не менее, когда я что-то робко говорил в защиту украинцев восточных регионов и так далее, мне говорили, что вся эта, конечно, вот мифология, сложившаяся вокруг УПА, это все очень мило, и партизаны, и национальные движения, вот, но надо же понимать, сколько своих же они порезали, и сколько там было крови и так далее. И во время нынешней войны я терялся, что говорить, я предпочитал вообще говорить, это прошлое, давайте смотреть сегодняшнее, потому что на этом прошлом может вырасти и то, и другое. У вас, я прошу прощения, потому что тогда эта речь переходит в актуальное. Тогда я так понимаю, что в этом году у вас он все-таки тоже был особенный.
Этот год был один из самый сложный год в моей жизни, потому что исполнилось 20 лет со дня моего рукоположения в Сан-Священце и 20 лет со дня моего приезда в Сибирь. И этот год начался для меня совершенно ужасно. То есть я вообще как бы вот думал, ну, то есть меня никто не поздравит с 20-летним священством. Практически из коллег священников никто не поздравил. Это хорошо, то есть меня поздравили мои друзья по Мордовскому университету, которые меня пригласили в ресторан, устроили для меня банкет в честь этого. Люди совершенно светские, не имеющие никакого отношения там, к католической церкви. Да, потом начало года было для меня колоссальным страданием из-за войны на Украине. То есть я был вынужден просто отключить новости, потому что я начал переживать, у меня начало болеть сердце. В конце концов, я в начале мая был вынужден просто уехать в деревню, где вообще я там практически не включал интернету, чтобы...
В деревню Сибирскую или Саранскую?
В Саранскую. В Мордовию. Уехал в Мордовию, где вообще интернет не ловит, чтобы вот отключиться от новостей. Потому что все равно, как бы работая с переводами, постоянно обращаешься к справочным ресурсам, а там много рекламы, которые тебя отсылают на новостные сайты. И посещение новостных сайтов вызывает колоссальные страдания. У меня вообще, то есть, там начало повышаться давление, потому что у меня очень много друзей, там, украинцев. То есть вообще непонятно, как реагировать. То есть потому что у меня контакты как с православными на Восточной Украине, так вот и с греко-католиками. Вот я вынужден был вообще отказаться от какой-либо политических комментариев в своих социальных сетях. То есть я перестал читать новости. Сейчас, например, даже вот. И это мне помогло. То есть вот я, сейчас до сих пор я не читаю новости. То стараюсь вообще не смотреть.
Сейчас можно возобновлять в сущности события.
Потому что, вот, например, идешь там в магазин в Омске, там новости идут, там идет с российской точки зрения. Для меня это ужасно. То есть это ужасно на все это смотреть. Вот. И поэтому вот я просто был жестко, был вынужден вообще отключиться от политики. Просто жестко. Я просто жестко отключался от политики. И мне это удалось. То есть мне это удалось. Ну вот, закончилось все хорошо. То есть после того, как я отключился от политики, вдруг выяснилось, что я вспомнил, что у меня есть друзья в Мордовии. То есть встретились с друзьями, друзья сказали, что мы тебя 20 лет ждем, как ты вернешься. Ну, вот, и закончилось все хорошо.
Это неплохо. Но надо сказать, что в числе ваших нетривиальных обстоятельств жизни, очевидных для меня, а для слушателей скажу, что мы с отцом Сергием как раз, наверное, лет 20-ты знакомы.
Ну, лет 15. То есть лет 15. Я вам очень благодарен.
Мы очень редко встречаемся в силу вашей провинциальности.
Помню каждую встречу. Я вам очень постоянно вас читаю.
Я особенно помню встречу, когда вы приехали с сыном. Я был потрясен, потому что, с моей точки зрения, вы и так многодетный отец, если у вас двое детей. Вот. И при этом вы берете третьего ребенка-инвалида. В этом году он участвовал в соревнованиях во Франции.
Да, чемпион России. Там, в нескольких...
Чемпион России. Я был в шоке. Потому что я действительно помню щупленького мальчика, без рук. Вот теперь этот щупленький мальчик, я вижу его на пьедестале почета. Вот, я вижу, в общем-то, такого мальца, То есть я бы с ним, я так понимаю, сегодня не мог бы соревноваться со своими длинными загребущими поповскими руками. Он бы меня все равно обогнал. Да, я просто больше 10 метров не проплыву.
Он вообще даже меня обгоняет, то есть он плавает очень, с очень большой скоростью.
Но ведь взять такого человека в семью, это же это ваше решение жены совместное?
Жены. Ну, в основном это решение жены, но так как... Ну, просто в основном это было решение жены, но а куда деваться? То есть мне куда деваться? Ну, в смысле, в каком плане, что тогда у нас уже был один сын, то есть у нас была дочь и один сын, который все время орал. А так как они по возрасту мало отличались...
Это им свойственно,
позвольте. Да, так они по возрасту мало отличались, то есть практически вот, никаких особых трудностей вот нам Константин не доставил. Потому что, учитывая того, что у нас сын Василий, который постоянно орал, Константин был очень спокоен, они росли вместе, практически вот, никаких трудностей не доставили. Вот никаких, тут наоборот, даже, например, когда его там протезировали, ну, потому что в тот момент я как бы был занят всякой чепухой, ну, то есть в тот момент я как раз много думал о своей роли в истории церкви, в христианстве России. Я думаю, какую роль я вынужден сыграть. И поэтому я как сильно так не обратил внимания.
Еще ребенок.
Да, еще одну, то есть какая, то есть вот все один орет, а тот спокойный, а второй лежит спокойно. В принципе, так и ничего. Вот потом, например, его начали протезировать, это даже лучше, то есть там... Вместе с ним лежишь в больнице, ничего не делаешь. То есть, там, отдыхаешь просто. Вот, лежишь в Сент-Йомске в больнице, бесплатно тебя кормят, потому что у нас тогда было трудности с питанием, а тут тебя бесплатно кормят, и нормально. Книжки читаешь, я давно так не отдыхал. А его просто врачи приходят и протезируют. Он рядом на кровати лежит, и ты там лежишь. То есть, просто
теперь мне человек... понятен смысл русского выражения, я тебе руки-ноги поотрываю. То есть человек хочет в больницу отдохнуть.
Да, да, и вот нормально. Да, вот я буквально все время сразу уложился в протезную больницу, чтобы отдохнуть. То есть нормально лежишь, отдыхаешь, так, и классно. И потом вот он постепенно... Ну, и вот там был такой еще момент, что когда моя церковная карьера неожиданно закончилась, я понял, что надо уезжать назад в Мордовию, откуда я приехал. Это было ровно 5 лет назад. Но в этот момент началась карьера у Константина. И нам тренер сказал, вот у него вообще говорит, уникальные свойства, что он хорошо плавает. То есть у него очень легкое тело, и он просто вот сам по себе набирает большую скорость. То есть ну, вот это такая уникальная возможность. У него есть возможность сделать карьеру в плавании. Говорит, для этого нужно лет 5. Он говорит, что если за 5 лет у него не получится, то значит, по крайней мере, у него разовьется позвоночник. Потому что у него была проблема с позвоночником. Потому что, как бы, так как у него только одна нога, вторая культя на протезе, то сильно нагружен позвоночник. Она говорит, что нужно, вот, чтобы сильно развить позвоночник, чтобы позвоночник взял на себя все остальные функции. И действительно, вот он благодаря плаванию, он очень сильно развился. Сейчас он бегает, но даже бегает быстрее меня. Он на протезе бегает быстрее меня. То есть плавает в среднем в 2 раза быстрее. Он научился кататься на велосипеде. То есть катается на велосипеде практически без каких-либо доработок. Работает на компьютере, то есть культями он пишет. То есть у него почерк лучше, чем у меня. Он купил себе iPhone. На айфоне он делает флеш-ролики, рекламирует мои книги. Он эти флеш-ролики делает на айфоне вот своими там этими пальцами.
А мои-то подлецы, я вам по секрету скажу, отец Сергий, конфетки не подарит.
Вот. И он как бы очень серьезный человек. То есть он как бы по степени умственного развития приблизительно, ну там, соответствует мне, в смысле, вот, как у него очень сильная воля. То есть вот как бы по своему характеру это потенциальный крестный отец какого-то преступного мира, если он, не дай бог, выберет темную сторону жизни. Ну, в смысле, что способен создать банду.
То есть такой профессор Мариарти.
Да, способен создать банду, если будет заниматься чем-то плохим. Поэтому он должен заниматься чем-то хорошим, в своей хорошем, то есть он выдающийся организатор. Ну, то есть он, например, вот он, я его часто вижу вечером, он там сидит в скверике после подъезда и посылает таких больших пацанов-желобов за пивом. То есть они бегают ему за пивом и так далее. Он там сидит, пьет пиво, они ему там наливают.
А спортивные режимы пива совместимы?
А вот дело в том, что спортсмены после соревнований, они, так сказать, выпивают. Но я же не буду ему навязывать свои принципы. Буду говорить, вот Костя, понимаешь, там пить нельзя. Он же прекрасно знает, что там спортсмены выпивают там у него. И он прекрасно видит, то есть, сторону жизни.
То есть все под контролем.
Да, и потом, например, я несколько лет пытался опекать. Я говорю, там, типа, вот, Костя, там, вот это не делает. Мне там его друг говорит, что вы его опекаете? Он приезжает в Москву на это самое, на сборы, вызывает такси и уезжает в Москву на такси. Что он тут делает, вообще непонятно. Говорит, возвращается домой один в 3 часа ночи на такси. Что он тут делает, непонятно. Вот я перестал уже за ним
следить. Послушайте, так как вы это описываете, это совершенно не провинция, а это какие-то сцены, это уже даже не не Омск, не Москва, это сцена из какой-то нью-йоркской жизни.
Да, да, да. Ну вот он в этом году он был во Франции, и он, вот, значит, у него там подруга, у него, по моим подсчету, около 3 девушек, потому что я случайно ее на фоне видел, где он там в обнимку с 3 девушками сидит. Может, ну не знаю.
Ну, человек в поиске.
Ну, это его личная жизнь. То есть его личная жизнь меня совершенно не касается. Но у меня, вот точно знаешь, у него какая-то девочка, вот забыл, как ее зовут, с колясочницей. Вот в этом году они приехали во Францию, он взял эту девочку в Экс-ан-Прованс, он взял эту девочку колясочницу и показал. Хотел один катать по улицам Экс-ан-Прованса. Там даже французские тренеры были шокированы этим, потому что у них, даже у французских тренеров, их вот спортсмены-паралимпийцы более скованы, потому что более закомплексованы, чем вот из русский приехал с девушкой, поехал кататься. Там,
ну, Экс-ан-Прованс это тоже своего рода.
Да, Экс-ан-Прованс это провинция, да, это провинция. Да.
Отсюда и слово Прованс.
Да, да, да.
Вот, как мы знаем. И все-таки тогда я задам, извините, да, паршивый провинциальный русский вопрос. А не тяжело? Или это все жена тащила?
Нет, последние пять лет жена работала. В этом году как раз закончилось ее сотрудничество с католической организацией «Кальц», ее уволили. И вот поэтому вот в этом году получается, что вообще сотрудничество нашей семьи с католической церковью полностью завершилось, и мы как бы
невидимы и свободны.
Да, невидимы и свободны, да. И вот последние
и
пять
лет. Есть нечего.
Последние пять лет. Нет, вот. За всю мою жизнь мне никогда не было такой возможности, никогда не было дня, чтобы мне не было нечего есть. Никогда. Потому что молитва «Отче наш», о чем говорит, «Хлеб наш насущный, дашь нам есть». У меня никогда не было дня, когда у меня не было хлеба насущного. Я никогда не голодал. Я часто боялся, что я буду голодать, но я не голодал никогда. У меня проблемы с перееданием. И вот, то есть вообще, как бы у меня в жизни все было хорошо, просто последние пять лет я занимался хозяйством, то есть последние пять лет я готовил, и я практически сидел дома. Я, честно говоря, устал. Я последние пять лет молился: Господи, когда же это кончится? Когда же мои дети наконец вырастут, и я буду жить для себя? Вот наконец это время сейчас настало. Да. Вот я сейчас живу для себя, я просто счастлив.
Так, махнуть рукой на все и ехать в Саранск.
Да, 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 вы угадали мое желание. Да.
Ага. Но тогда скажите мне, этот опыт церковной жизни, опыт религиозной жизни, насколько они пересекаются?
Ну, то есть мой опыт церковной жизни – это опыт поражений. То есть в церковной жизни моя карьера…
Это антирелигиозный опыт.
Моя карьера потерпела полное поражение. То есть в области церковной жизни моя карьера – полное поражение. Но в области духовной жизни, в принципе, нормально. Потому что в области духовной жизни, как бы, я всегда молился, всегда читал Священное Писание, то есть всегда спрашивал Бога. Были такие моменты, вот самый трудный момент, когда последние пять лет… Когда мне показалось, что я потерял благодать. То есть Бог перестал меня слышать. Мне кажется, что последние пять лет Бог меня не слышит.
Может быть, потому что вы вели домашнее хозяйство?
Ну, возможно, да. Потому что вообще был вообще. Я по тому, что я молился совершенно таким образом: Господи, почему я оказался в такой. Не буду продолжать дальше этого слова. Практически продолжалось пять лет. Каждый вечер я выходил там гулять в сторону аэропорта, проходил 2 километра, чтобы вот.
Омского.
Да. То есть там вообще вокруг никого нет на расстоянии 2 километра, чтобы оказаться совершенно один. И молился: Господи, почему я в такой глубокой пропасти? Да? Вот это 5 лет. Но вот в этом году все закончилось хорошо.
То есть, отовсюду уволили.
Да, но вдруг у меня обнаружилось большое количество друзей, которые, оказалось, все 20 лет меня помнили. Я просто плакал со слезами на глазах. То есть я оказался один. Почему? Потому что я сам от них ушел. Понимаете, то есть 20 лет назад я решил порвать со всем, я решил порвать со своим прошлым, я скрывал свое прошлое, я спрятал свой архив, то есть такое ощущение, ну то есть я поступил так, что моя жизнь должна была начаться в 94 году, то есть практически в Омске ничего не было известно о том, что я делал до 94 года, то есть я никому не рассказывал, что я делал до этого момента.
То есть вы решили, что второе рождение от Духа Святого,
это буквально, начать жизнь на новом месте, вот только семья, я не поддерживаю отношения вообще практически ни с кем из друзей.
А родители?
С родителями, в Омск, с родителями периодически. То есть было время, что. Ну, то есть мои родители очень мало знали обо мне. То есть часто они узнавали обо мне из интернета и так далее. То есть бывали случаи, что я по 2-3 года вообще не приезжал. То есть был случай, что я звонил домой только один раз в год.
То есть... Вы 4 раза, по-моему, употребили словосочетание «церковная карьера». У меня раз начинает внутренний такой тик.
Вот у меня тоже был тик. Дело в том, что я-то считал, что мое церковное служение – это антикарьера. Дело в том, что я делал успешную карьеру в Мордовском университете. Мой научный руководитель был проректором Мордовского университета, Виктор Андреевич Балашов. И он мечтал, что я вот пойду на гуманитарный факультет, и что я там очень много изменю. Потому что я учился в Финляндии 3 месяца в университете Хельсинки. То есть
русская провинция, да. Самая космополитичная,
да,
в мире.
Как раз я был единственным студентом из России в Финляндии, потому что еще не было даже соглашения между Россией и Финляндией об обмене после того, как упал Советский Союз. Я был единственным студентом. Я поехал по личному контакту с профессором Сеппо Лаукой, книгу, которую я перевел на русский язык. Я был единственный студент из Советского Союза, из России. Мне предложили оставаться в Финляндии. Я отказался, потому что в 93-м году, то есть как я оставлю Россию там? Вообще, то есть там как раз я как раз был в Финляндии в тот момент, когда стреляли по Верховному Совету. То есть в тот момент я не мог оставить Россию. На меня там все плавали, там, удивился, там, мне там не посмотрел. То есть меня финны посмотрели как очень странно, так скажем. Потому что они считают, что вот этот момент, когда там в России начинает гражданская война, начинается, что нормально, надо...
Вот. А вы не в курсе, то есть вы в курсе, я задам один единственный, да, риторический вопрос. А вы не в курсе, что за эти 25-20 лет, если не с тысячи, то сотни людей, христиан, верующих, использовали церковные каналы для выезда из России?
Нет, ну конечно, особенно в католической церкви. Вот сначала, в конце 18 годов, огромное количество людей по причине там учебы в католических заведениях, там послужения в католических местах, покинули территорию России.
То есть, у протестантов десятки тысяч уехали.
Да. Потому что это совершенно обычная ситуация там, для греко-католической церкви, что там, например, большое количество украинцев уезжает учиться в католические заведения, а назад возвращается не более 5%. То есть это совершенно обычные каналы. То есть совершенно обычные.
Это нормальное явление?
Какое явление?
Невозвращение.
Это зависит от позиции человека. Вот, в принципе, как бы я в этом ничего плохого не вижу, но люди просто хотят драпануть. Ну, то есть, вот, как бы, ну, вот, ну.
А вы уверены, что они хотят драпануть?
Мне, ну, кажется, вот что... я, честно говоря, не знаю. Вот, я не знаю, как бы я этим никогда сильно не интересовался. Я просто встречался с русскими, живущими на Западе. Среди них мало счастливых людей. Счастливых людей я встретил очень мало, практически никого.
А где вы много встречали счастливых людей?
Не, ну, по крайней мере, у меня в деревне, в Севине, там, ну, бывают счастливые люди, там, ну, например, там утром, например, утро, начиная с того, что там приходят там местные мужики, покупают тройной одеколон.
Как мало надо для счастья. Да. И вот вас такой... еще там выпускают.
Нет, потому что в деревне водка это дорогая, там пьют исключительно тройной одеколон.
То есть запасы с 30-х годов, товарные.
Да, вот. И поэтому там вот люди живут просты, так вот я когда приезжаю, там сижу на лавочке, вот люди рассказывают, много счастливых людей, которые говорят, вот, например, в Москве раньше работали, супермаркет охраны, потом думаю, зачем все это? Вот тут картошка есть, там помидоры есть, там речка протекает, за грибами пошел, и, в принципе, вполне счастливы.
Ну, тогда давайте уж в лоб. Но это же разве не есть подобие смерти? Не скажу духовной, но даже просто физической. Это какое-то отупление, как сказал бы Чехов. Я уже скроюсь за классика. Вот, это понижение жизненных запросов. Это готовность вести жизнь амебы. Это то, что глубоко противоречит самому...
Может быть, но я просто говорю, что вот, как бы жизнь очень многообразна. То есть я как бы вот наблюдаю какое-то многообразие жизни, но потому что, например, я лично счастлив, вот живу вот несколько дней назад, было вот несколько дней совершенно счастливое время. То есть вот живешь... В деревне тишина, то есть октябрь, там листья падают, вот наблюдаешь там падение кленовых листьев. Я вот, например, 3 часа наблюдал падение кленовых листьев. Типа, хорошо, потом там общаешься с друзьями, сидишь в ресторане, там, смотришь там на лицо старого друга, с которым я когда-то начинал, я был старостом, он был комсоргом, теперь он, значит, почти раввин Саранска, а я, значит, не поймешь кто. Не поймешь кто, да. А то же самое лицо. То есть 25 лет назад тоже лицо смотрело на меня, когда мы там на колхозном поле руководили, значит, однокурсники. И вот сейчас мы с ним сидели так в ресторане, то же самое лицо на меня смотрит, потому что какое счастье, это вечность.
Это мудро. Эти иудео-христианские диалоги, они вполне в духе.
Да, один из моих лучших друзей, там такой вот ортодоксальный иудей, учившийся в Ешиве, бывший комсорг, вернувшийся в Саратов, прекраснейший человек, я могу его слушать часами.
Меня смущает то, что традиционно все-таки полагается, что христианство и религия городская, и Спаситель вовсе не какой-то бродячий проповедник сельский, а это человек все-таки довольно развитой эллинистической, да, городской культуры.
Я с этим согласен, потому что в деревне, в принципе, как среди деревенских жителей, мы практически не увидим такого христианства, ну, о том, которым хотя бы пишет Новый Завет.
Туземного,
да.
Скажем так. То есть вот сослали украинцев в Сибирь, они привезли с собой христианство, но христианство скорее городского происхождения. Да, да, да.
Вот. Да, соответственно, что вот, например, христианство, например, в моем родном селе в Севине, это такое, оно крайне условное, то есть это в основном такие народные приметы, то есть это передача, устная передача песнопений, смысл которого уже непонятен. То есть как правило, ни одно из слов, как правило, непонятно бабушкам, которые его поют. Но они как передают там мотивы и так далее.
Латинские песнопения, да, как латинские, в католической церкви.
Да. Вот определенные, ну, то есть, вот, например, характерная фраза этого лета. Стоит жара, бабушка выходит из церкви и говорит, вот уже 2 недели дождя нет, попа менять надо.
А менять есть кого?
Вот именно некого, потому что там священник-подвижник, который за свой счет отреставрировал церковь. Там сборы минимальны, то есть сборы его даже...
Минуточку, откуда у подвижника свой счет?
Вот подвижник продает свечки на городском базаре. То есть он с утра до вечера на городском базаре продает свечки.
Он их сам делает свечи или это Софринский?
Скорее всего, Софринский. Продает свечи, иконки. И вот за 10 лет он на доходы отреставрировал церковь. Отремонтировал церковь, то есть из деревянного дома. Сейчас это очень красиво. Это священник, настоящий подвижник. А бабушки, естественно, у сущих бабушек вот дождя нет, нужно менять. А некого, ни один нормальный человек туда не поедет. Там дохода нет никакого вообще.
А почему священник в эту деревню тогда вообще приехал?
Ну просто вот подвижник, то есть очень хороший человек, он подвижник. То
есть, а ну, семья то, есть?
Ну, у него есть супруга, но есть также дети, по-моему.
Послушайте,
тогда... Ну, это вот такой очень хороший человек, я просто не хочу больше про него говорить.
А кто же больше страдает-то вообще в нашем христианстве, мы или наши жены?
К сожалению, вот это да. Потому что жены тоже очень сильно страдают.
У нас-то хотя бы честолюбие чешется.
Да, к сожалению, я лично причинил очень много страданий моей жены из-за моих вот таких вот, каких-то непредсказуемых действий, которые были непонятны мне самому. Ну, то есть, например, мне до сих пор как бы вот трудно объяснить ей, почему, например, я поехал, почему я решил поехать, например, в Сибирь в 94-м году. Ну, если все нормальные люди ехали... В другом, например. Ну, то есть в Омске меня спрашивают. То есть, например, они, допустим, мне несколько раз спрашивают, типа, а зачем вы вообще в Омск-то приехали из Саранска? У нас же все нормальные люди в Саранске едут, то есть в сторону Москвы едут, а вы вообще в противоположном направлении. И мне было трудно ответить. Вот мне просто вот несколько лет назад задали такой вопрос. Я начал просто заикаться, потому что вот не смог ответить.
А ваша жена, я прошу прощения, провинциалка, как и вы, или...
Ну, она тоже жительница Саранска, она много ездила по стране. Обычно каждый год отдыхает в Париже. То есть для того, чтобы со мной жить, она должна каждый год не менее месяца прожить в Париже. Лучше 2 месяца. Потому что со мной нельзя жить, если месяц от меня не отдыхать в Париже.
Ну, российское духовенство, это,
не
конечно,
понять, да, это, не понять.
Это неисчерпаемо.
Нет, ну, естественно, я ее мысленно осуждаю за это, но не сказать ничего не могу. Потому что я понимаю, что как бы со мной жить нельзя. Да.
Тогда уж совсем скверный вопрос. А за чей счет она живет в Париже?
Дело в том, что у нее много друзей. Дело в том, что у нас просто такая сумма, что у нас много личных культурных связей с Францией, благодаря той же католической церкви. То есть у нас знакомый отец Алексей Стрычек, недавно умерший в возрасте 96 лет от дурных привычек, всю жизнь пил и курил. Вот. И он,
преждевременные кончины.
Да, преждевременные кончины. И он познакомил, наверное, познакомил ее с преподавателями из элитной французской Эколь Политехник, политехнической школы. Соответственно, что мы буквально на частном уровне, она организует практику студентов Эколь Политехник в Омске.
То есть она знает и преподает французский?
Ну, то есть она немного знает. Ну, то есть она вот практически за годы жизни, за месяцы, может, там уже несколько лет накопилось, с 99-го года, она нормально говорит по-французски.
Тогда вы можете, наверное, сказать... и сравнить российскую провинцию и французскую.
Во французской провинции было очень мало. В немецкой, да. В немецкой провинции, да. Вот немецкая провинция я просто люблю. Я долго жил в Эйхштете. Вот это класс. Вот в Германии можно жить только в провинции. Это вообще, это здорово. То есть там вот город 10 тысяч человек, это вообще, это класс. То есть там и бассейн есть, библиотека, и всего 10 тысяч человек. Сел на велосипед, в одну сторону 100 км поехал, вернулся в другую 100 км. Вообще вот все есть. Это вещь. И вот среди гор там 100 метров прошел, коровки пасутся, там овечки пасутся. Это класс. Ну, то есть, как бы немецкая провинция, она более благоустроена, более цивилизована. Наша полная дичь, вот в этом как бы ее шарм. Вот полная дичь, то есть как 100 лет назад. То есть люди рыбу ловят теми же самыми дедовскими способами. А Германия, она провинция современная. Там все есть как в современном городе, только еще и овечки пасутся.
У меня ощущение, что мы пишем сейчас сценарий пятой, наверное, серии фильма «Особенности национальной религии».
Да. Что моя жизнь несколько нетипична, но это такая особенность, что жизнь моего отца была необычна. Это у моего отца три сына, из них двое обычных. Один обычный был преподаватель университета, другой обычный шофер. А моя жизнь очень необычна. Поэтому отец меня очень любил за мою необычность и непредсказуемость. Это такая особенность, что он сам был очень необычный и предсказуем. И вот то же самое и я. И мне как бы деваться некуда. Как бы я сын своего отца. И как бы вот я привык к тому, что я необычен, непредсказуем, что многие мои поступки непонятны даже мне, тем более они непонятны моим ближним и моим друзьям.
Так, может быть, проблема не в церкви, не в том, что у нас иерархизм, я начальник, ты дурак и так далее, это ведь в любой организации,
да.
А в вашей непредсказуемости?
Да, вот я, да. Да. Не, я бы сказал, не, в том числе и в моей непредсказуемости.
С другой стороны, я знаю за эти годы масса людей совершенно другого склада, нежели вы. Я думаю, что, например, не будет секретом, с одним из них вы наверняка контактировали в Германии. Отец Мартирий Багин, настоятель храма, был в Москве, около прямо президентской администрации.
Я несколько раз встречался.
Вот дивный мужик, скрипач.
Вообще, очень хороший человек.
Дивный человек.
Да, вот милейший вообще с ним вообще не вот одно удалось. Мы с ним последний раз выбивали.
Есть неконфликтные люди, то это отец Мартирий.
Да.
И тем не менее его выжили из московской патриархии. Вот, и в результате он тоже стал греко-католиком и уехал в Германию.
Ну, кстати, для него, конечно, пребывание в Германии очень тяжело, на мой взгляд, сказалось. Он, конечно, там тоскует, вот, что он был вырван из привычной среды. Там, вот, он, конечно, для него было бы лучше жить в России.
А тогда вы мне скажите уж как верующий человек. Это у отца Теяра де Шардена, иезуита, есть книжка медитации под названием «Божественная среда». «Мюлье дивен», простите мне, мой французский. Вот. И насколько важна среда тогда для человека? Насколько важна провинция, не провинция? Вот Шардена наказали за его взгляды на эволюцию. Он был палеонтолог, ученый крупный. И последние годы жизни он совершенно послушно, как иезуит, провел в ссылке. А французу прожить в Нью-Йорке, где он и похоронен, это, надо сказать, наказание ужасное. Лучше в Омск, я так понимаю.
Да, в Омск уже.
Вот. И для него это была трагедия. И мы говорим сейчас о том, насколько вера и среда жизненная друг друга определяют. Зачем первая-то рука все-таки? Вот может вера преодолеть среду? Или мы сейчас свидетели вот и в вашей жизни, извините меня, в масштабе России, того, как прошлая среда нагоняет... Вот как будто бы резину натянули, а потом все-таки она откатывается назад, делает такой плюх и назад. Не совершаете ли вы ошибки, возвращаясь? Господь-то, может, ждет все-таки?
Нет, но я хочу вернуться, потому что у меня, я хочу, я вернусь. Вот, но, то есть вера может преодолеть среду, потому что я уже возвращаюсь в совершенно другое, это совершенно другой город, в совершенно другую среду. То есть, потому что как бы среду я создаю сам. Понимаете, то есть вокруг меня существует мой мир. Ну, то есть, например, я живу в деревне, да, как бы для местных жителей я полный чудак. Ну, то есть, не знаю, что такое хороший, добрый человек. Да, безобидный, да. Но это моя вселенная. То есть мне кажется, что это мое небо, вот мой участок неба, там есть участок реки, который мой, там есть место, где я купаюсь, только я один. Вот. И это как бы моя вселенная. Мне там хорошо, вот я там один и так далее. Ну, вот, да. Туда я могу приглашать друзей, туда я приглашаю родственники. Вот, понимаете, да, то есть я не читаю газет, я, например, совершенно не читаю местных газет.
А молитвы?
Молитвы читаю.
Говорил отец Сергий Голованов, наш сегодняшний гость из Омска, из Саранска, из Парижа, из Рейхштадта и еще многих и многих провинциальных мест. Спасибо за то, что вы все-таки не побрезговали прийти в столичную студию «Радио Свобода». Вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.